Ну вот, мы посмотрели фильмы, как всегда. И мой первый вопрос, ну такой уже традиционный, что известно о том, как относился Григорий Львович к работам своих учеников. Ну и может быть, он что-то писал отдельно, конкретно вот об Иварсе и Михаил Семенович. Кто знает?
Тут не столько вопрос знаний, сколько действительно вопрос достаточно традиционный, Рошаль. В основном устно уже, ну, то есть это уже такая эпоха, что он устно контактировал с большинством своих учеников, и если мог, он их привлекал, поскольку он курировал секцию любительского кино среди кинематографистов, он, потому что мы не знаем точно, кого конкретно, когда мы знаем, что он привлекал, в принципе. Но Рошаль, поскольку был не из пишущих, поэтому он не так много какие-то письменные отзывы оставлял. То есть мы знаем сам факт, что он действительно следил за судьбой своих учеников, не забывал их, тем более не так, это же его единственная, в общем-то, мастерская. Но каких-то таких развернутых печатных отзывов, поскольку он сам искусствоведением не занимался критикой, то и таковых нет развернутых.
А Михаил Семенович ничего не вспоминал по поводу того, что говорил Рошаль? Вот,
я не знаю, как Рошаль относился к этому, и как Кулешов. Я знаю, Кулешов очень любил Бунина как студента и как человека. Я знаю, что картина эта была уже сделана за пределами ВГИКа, это уже третья картина после ВГИКа, да? Но у этой картины была довольно печальная судьба в прокате, ее не совсем запретили, то есть тут не было того запрета, который был с другими картинами, которых просто не выпускали. Эта картина была просто зажата. Ее сделали очень мало, вот если говорить об этом фильме, да, о Зосе. И я очень хорошо помню солидарность гиговцев, которые Мишу всяко выражали свою симпатию в связи с этой картиной. И все понимали, что картина была обречена, может быть, чему-то Богомолов, который в это время был очень вполне признанный писатель, да, и как ни удивительно, вот Иван Водецца тоже сделан по рассказу Богомолова, вот одновременно две картины по Богомолову. Иван Водецца, который Тарковский перелопатил и почти сделал начало нового поколения, и я могу сказать, что с Иван Водецца начинается следующий этап нашего кино, что, надо сказать, не все старшие приняли. А вот что касается этой картины «Зоси», она завершает предыдущий период, и она вызвала как бы очень противоречивые отклики у, к сожалению, критиков официальных. Но я, насколько я помню, в ВГИКе ее как-то очень высоко ценили. Вот все, кто смотрел тогда эту картину, ее показали в Доме кино, ее показали в некоторых киноклубах. Но, в общем-то, в прокате она почти не была, по-моему. Я не помню.
Но это уже другая ситуация, потому что это уже конец 60-х годов. И надо сказать, что Иванова детство во многом примирило ненадолго, правда, Богомолова с кинематографом, потому что Богомолов, как известно, был одним из самых сложных по характеру писателей в своих отношениях с кинематографом. И, в общем-то, и с Зосей было. Зоси не так проблематичен, но с Ивановым детством были большие сложности. И, в общем-то, слава этого фильма, и то, что Иваново детство вышло в 62-м году, на самом пике оттепели, спасло картину от такого вмешательства прямого писательского. Как известно, Богомолов в 70-е годы вообще была такая драматичная история в кинематографе, уникальная, в общем-то, по степени вторжения писателя в кинематографическую среду, когда Богомолов по своему настоянию прервал съемки экранизации своего романа «Момент истины» и фильм Жолокевича с другого режиссера, и весь материал был уничтожен. И это сделали не, собственно, цензурные инстанции себе уже такого не позволяли, а что по требованию писателя, это просто уникальный случай. И Зоси, что касается Зоси, то это 67-й год, и, собственно, в это время уже довольно часто же стали фильмы вот таким образом не класть на полку. Мы в прошлый раз то же самое говорили про фильм Арсенова «Спасите утопающего», что фильму присваивается низкая категория проката, печатается, там она в разные годы меняла номер, это была либо третья, если их было всего три, либо четвертая категория проката, когда печатается крошечный тираж, И когда фильм идет практически без такой... Но «Зося», в общем-то, надо сказать, были хуже. «Спасите утопающего», в принципе, был совсем ограничен в прокате, в общем-то, не было рекламы. Ну, да,
все-таки видел,
«Зося» все-таки, да, все-таки «Зося». «Зося» — это та ситуация, что, в общем-то, вот эта вот поддержка таких тенденций, как бы симпатии к тем эмоциональным тенденциям Восточной Европы, которые вроде бы здесь Зося смягчает вот этих вот офицеров. Дальше будет другая тенденция, будет поощряться только ситуации, когда советские офицеры устанавливают и объясняют правильный порядок жизни жителям Восточной Европы. То есть, в общем-то, вот эта ситуация, когда здесь немножко иронично показан командир, говорящий религии опиум для народа, и Зося, оставаясь положительной героиней, отстаивает свою точку зрения, вот такое после августа 68 года, в общем-то, представить уже невозможно. Здесь не то, что именно в отношении Чехословакии или не Чехословакии, потому что здесь, понятно, Польша. Но, в принципе, вот эта вот самостоятельность, признание права восточноевропейских стран на самостоятельность и вот это к ним такое дипломатично-уважительное отношение, даже ощущение вот этого вот родства, которое здесь, безусловно, есть, вот оно после 68 года пресекается. Поэтому, собственно, Зося вот успела выйти, но уже не по вот этим отношениям с соцлагерем, а уже по тому, именно действительно, вот, как сказал Кельч, по тому да, жанровому решению, фильм, очевидно, такого сентименталистского плана, который, в общем-то, в отношении войны не очень поощрялся уже вот в конце 60-х годов.
Ну, вплоть, я так понимаю, до эмиграции Михаила Синаевича фильмы оставались вот в этом
прокате. Да, ну, и надо сказать, что более того, Зося была из них, если сравнивать между фильмами именно Богина, то у Зоси как раз наиболее счастливая прокат.
Да, мне тоже кажется,
то есть она действительно, то есть она, при том, что она прокатывалась вторым экраном, тем не менее, все-таки она как-то прокатывалась, в отличие от «Любви» фильма, который шел меньше, ну и тут Богин уже вскоре уехал, собственно, «О любви» это третий, это его цветной уже фильм 70-го года.
Да, тут еще важно то, что это была копродукция. Тут еще я думаю, я не знаю точно, но у меня ощущение, что если бы эту картину совсем запретили, был бы скандал с Польшей. И, конечно, тоже старались избегать. Но, тем не менее, фильм под Сурдинку так пустили. И фактически, как только Миша уехал в Америку, в общем, надо сказать, что Богина почти не упоминали.
Как Габая в это же время.
Как Габая, да. Ну, очень многих. Но я должен сказать, что ситуация, в которой находились ребята вот после того, как запрещали одну с другой картины, запретили у Павла Арсенова «Спасите утопающего», потом, значит, у Богина была проблема с фильмом «Любви», которая тоже, надо сказать, не очень хорошо была принята и официально. Ну и в результате фактически почти весь курс был под этим знаком, ну не то чтобы их задавили, но тем не менее их тормознули. Вот весь курс был торможенный. Фактически, я должен сказать, что ситуация 68-го года тоже еще способствовала тому, что нас начали завинчивать гайки, и почти всем ребятам этого курса пришлось уйти на задний план. Вот я сейчас пересматривал картину, я ее не видел много лет очень. И я сейчас пересматривал картину, я очень интересуюсь вообще, как сейчас смотрится у молодежи или у старшего поколения, как эту картину сегодня воспринимают. Но я вспомнил одну такую примету, которую в свое время мы долго обсуждали, что легко показывать драматические ситуации, битвы, действия всякие, интриги, борьбу, а передать на экране, длить ощущение счастья – самое трудное. Есть очень немного режиссеров в мире, которые умеют длить на экране счастье и передать это залу. Вот Виго такой, да, Борис Барнетт такой, вообще их очень немного режиссеров, которые умеют хранить. Вот, во-первых, ухватить это и передать кинематографически. Обратите внимание, как здесь сделан момент влюбленности, фактически момент опьянения, чисто кинематографически. Вот, я думаю, что Богин в этом фильме, он абсолютно кинематографист. В нескольких эпизодах здесь найдено оригинальное решение, которое я не могу найти аналог у других, там, где это, казалось бы, оправдано взглядом опьяняющего человека, а на самом деле это просветление из этой тьмы войны, переход в этот свет, свет любви. И вот последний кадр с этой Зоси, остающейся на польском пейзаже, до прощания, до обреченная любовь, неизвестно гибелью ли лейтенанта, или тем, что невозможна любовь между полячкой и русским в силу того, что это запрещено идеологически, а не только историческими воспоминаниями. Я думаю, что Богин в данном случае один из самых интересных кинорежиссеров всего поколения. Вот. Именно языком тем, он ведь почти не пользуется диалогом. Обратите внимание, что все основные эпизоды этого фильма решены не диалогово. Они решены фактически визуально, актерски, музыкально. И в этом смысле, вот я сегодня вдруг понял, что эта картина, в каком-то смысле предвосхищая фильм Марлена Куциева «Был месяц мая», с этим ощущением счастья в середине битвы или после битвы, когда вдруг такая звенящая тишина мира и счастье на фоне войны, фактически эта картина прозрела будущую картину Марлена Куциева, которая шедевр и которая по-своему, да, обозначила новый этап в нашем кино. То есть этот фильм у меня сегодня вырос, что называется, в своем значении неизмеримо по сравнению с тем, как я его помнил. Мне казалось, он более сентиментальным, более поверхностным, если хотите. Но тогда почему-то, ну, я не знаю, нам было очень обидно, конечно, за критику официозную этого фильма. Но нам казалось, что фильм проще, он как бы однолинейнее. А я сегодня увидел в нем несколько очень важных моментов, которые противостояли тогдашней официозной эстетике и идеологии и всему прочему. Ну вот, может быть, ну, все-таки
услышать. Да, пожалуйста, если у кого-то появились какие-то вопросы, можно задавать. А если пока еще думают, я спрошу о судьбе проката фильма «Краулитис».
Ну, «Краулитис» был показан очень широко. Я должен сказать, что эту картину, это и повезло, потому что, ну, кроме того, что ее очень много показывали, как журнал в прокате, и на так называемых продленных сеансах были вечерние сеансы, и очень любили эту картину, почему если остались русские титры. Вы обратили внимание, что латышская картина, там все титры на русском языке. Она была очень широко показана. Да. Ее очень любили. Причем ее, знаете, как воспринимали? Ее не как детскую, ее показывали детским аудиториям, естественно, на детских сеансах. Ее показывали на вечерних сеансах, потому что там замечательно схвачена атмосфера города и все, что связано с этим миром техники, современности, который такой урбанистическое начало. И вдруг эта девочка, которая на фоне этого урбанизма, как некое естественное начало, это очень любили прокатчики. Почему-то прокатчики любили ее включать в сеансы. Я помню, что еще, по-моему, году в 69-м или 70-м я оказался на Алтае, у нас было бюро кинопропаганды такое, которое показывало фильмы как киноклубом, да, и я помню, что я приехал на Алтай, и мне сказали, что вот буквально накануне показывали фильм «Белые колокольчики» в Барнауле или в Бийске, нет, по-моему, в Бийске все-таки. Понимаете, то есть в Бийске где-то на Алтае эта картина была в прокате, и ее все время повторяли. Так что пока не износились клубе, наверное. Потому что она абсолютно идиллическая, она совершенно прекраснодушная, если можно так сказать. Там замечательный выход, что каток останавливается перед этими, не дает погибнуть ни красоте, ни девочке, в общем, все.
Это не так прямолинейно, честно говоря, я вот вначале сказал про параллель. Очевидно, что здесь каток и скрипка, при всем том, насколько потом Тарковский разобьется в замечательного, очень значительного режиссера, это неоспоримо, но насколько в «Катке и скрипке» у Тарковского режиссерская, собственно, концепция еще очень архаичная, очень инертная, очень архаичный выбор типажей. и насколько здесь фильм снят естественно, живо и при этом не додавливает вот эта ситуация с катком, при всей ее, в общем-то, некоторой такой эмблематичности, она, тем не менее, здесь нет еще дальнейшего сюсюканья вокруг этого, нет дальнейшего.
В общем, он остается в рамках документалистики, как ни странно. Да, мы понимаем, что это, конечно, игровой фильм.
При том, что в катке и скрипке прекрасная в цвете работа Юсова. Это...
В общем, да, это Олаф Забраун, который, конечно, был совершенно замечательным режиссером и оператором. Он режиссерски мыслил, когда был оператором. Я ни в коем случае не хочу умолить заслуги Иварса, который, безусловно, очень хорошо работал с девочкой. Он прекрасно придумал, как снимать вот через, скажем, через канал там замечательные съемки девочки издалека. Он стремился избежать излишнего сентиментализма, такого сюсюканья, в этом ничего нету. Но при этом то, как схвачен ритм города и как замечательно сняты люди. Там же именно все связано с тем, что сделан такой коллективный портрет Риги, в который влюбляешься мгновенно. Вот я Ригу очень люблю и давно люблю, но в этом фильме как бы то те, кто не знает Ригу, тоже должны влюбиться, по-моему, в этот город. Да,
меня очень впечатлило начало Зоси. Сколько мы видели фильмов о войне, но так, чтобы вот земля плавилась и все, что там происходило, вот за 5 минут или сколько там было минут войны, которая все переворачивает, это, не знаю, меня это больше вообще всего впечатлило о войне физически. Это вот эти минуты, сколько их там было, я даже потеряла чувство времени, но у меня было ощущение, что кратко.
Ну да, это такая интродукция, но здесь вообще, вот, на Мухиче об этом говорил, есть удивительное чувство, что война окончена, причем потому, что это 44-й год, и воевать-то еще долго, у нас даже
со временем, когда мы... Похоронки, да. С похоронками очень выразительно.
В то время мы когда-то несколько лет назад делали такую программу «Война окончена», я был соблазн этот фильм поставить, потому что он, конечно, про окончание войны, причем при том, что формально, конечно, все еще очень много впереди, это такой открытый абсолютно финал. А сцена с похоронками, да, вот я ее смотрел, сегодня пересматривал, мне кажется, это вообще одна из лучших сцен всего нашего военного кинематографа, потому что придумать вот это, как он пишет, похоронки на фоне зарождающегося чувства, и как она поднимает эту бланк, не понимая, что это за бланк, да, возвращая ему, это, конечно, и это не Богомоловская, это чисто бонинская, конечно, придумка, если вы помните повесть. Да, пожалуйста, еще какие-то вопросы.
Да, про оба фильма, это «Первые колокольчики». Меня очень заворожил этот звук, потому что кто-нибудь говорит, этот звук города. Вы знаете, когда она бежит из отрывка, там есть такое место, там был такой стук, и этот стук остался, там такая железка, да? И в наши дни, конечно, мы родились много позже, чем сняли фильм даже, да? И там, может быть, тоже немного такое... которая даже, ну, трудно так почувствовать, когда эти цветочки в конце она разлаживает, и эти мужчины, этот туш, да, знаете, правильно, тушок, ну, эти свиньи,
везут. Туши.
Туш, да. Ну, там такая, тоже такая символика.
Вы имеете в виду, это вот делают под путепроводом, да, вот, где вот это?
Да, вот она разлагает эти цветочки, и эти мужики везут, ну, да, вот этих мертвых животных, да, там. Ну, по-моему, очень много символики в этом фильме. И если про Зои говорить, тогда, ну, большинство женщин любят про войну, мы включаем, но что-то другое. Этот фильм так завораживает, и как работает оператор, как камера. В наши дни, по-моему, уже таких операторов, ну, все уже делает компьютер.
Спасибо. Пожалуйста, еще есть какие-то мнения, вопросы?
Образ девушки с колдовским взглядом, да еще польской девушки, это первый раз в нашем кино, и вообще вот колдовская девочка такая, полячка колдовская, еще что-то было до этого, или это первый раз такое?
Ну, они не совсем, это совсем были не польки, но из того же региона, вообще, в тени забытых предков, впервые появляются такие девушки, на которых посмотришь и не очень до конца понятно, что тебя ждет.
С самое удивительное, что если вы видели у самого Синего моря Барната, да, которая оказалась такая идиллическая картина, там есть несколько кадров, где Кузьмина смотрит так, что сексапил голливудских звезд может быть затмен. Я думаю, что это один из самых таких колдовских фильмов, если говорить о женских образах в нашем
кино. Кузьмина потом в «Принце и нищем» играла женщину, обвиненную в том, что она ведьма. И в титрах так и написано «Ведьма Кузьмина».
Да, но есть еще, между прочим, «Цесарская», которая в немом кино еще, вот «Цесарская» были такие моменты на экране, совершенно головокружительные, то, что советское кино не очень поощряло, надо сказать, но тем не менее это было.
Это другой тип все-таки, да, у «Цесарской» такой. А, кстати, в «Лени в Польше» же в первой совместной постановке вот эта девочка Улька, она там, в общем-то, с одной стороны, вряд ли колдовская, но там она, что интересно, там как раз они ведь тоже спорят с Лениным про религию. И она ему объясняет, как важно ходить в костёл.
Ну да, это больной вопрос.
Да,
для польско-советских отношений того времени больной вопрос. И, в общем, ни тот, ни другой фильм его не обходит, а прям так ребром ставит. Но вообще, мне кажется, это замечательное свойство. Вообще, я не знаю, можно ли так говорить, может, Махевич не согласится. Но вообще, Михаил Семенович один из самых эротичных режиссеров нашего кино.
Кто?
Богин. У него вот это вот,
да,
он умеет снимать и мужчин, и женщин так, что он делает их звезд. Ну вот он сделал двух абсолютно звезд, которые привели такой тип сексуальности, который был и каморный, это же вообще первая его, да, да, работа, который сразу стал героем, его сразу полюбили. Я не говорю уже про Викторию Федорову, которая вот с этим загадочным взглядом и в первом фильме, и потом в «Алюбви».
И надо сказать, что обоих, правда, в общем-то, не было особенного развития.
Да, и, к сожалению, трагически сложилась судьба и у одного, и у другого. Но их запомнили прям вот с первых работ.
Да,
Каморный стал очень-очень таким, ну, как бы... Я это хорошо очень знаю, потому что у меня, в общем, под поколение моих родителей там, или даже наши ветераны, они все время вспоминали Зосю, вспоминали Каморного там, какого-то. И я так понимаю, Богин еще попал вот в тот тип, который, и Каморный попал в этот тип, mm-hmm. который был очень достоверный с точки зрения тогда еще очень молодых ветеранов, вспоминающих о себе молодых. И что такое любовь на фронте? Вот это как это называется? Я очень хорошо помню, я прям цитирую. Один раз увидишь, и года на два.
И это, собственно, такой, ну, это тихоновский типаж отчасти.
И может, Тихонов еще и дублирует там,
да,
поэтому
Тихонов,
совсем тяжело.
Но, да, но Тихонов ведь в «Майских звездах» играл, в общем-то, аналогичный сюжет. Там же новелла именно его любви к местной девушке. Что касается Пола Ракса, то, хотя она была уже, вот почти одновременно с Осей вышел фильм «Пепел» на наши экраны, но, в общем-то...
И четыре,
да, но гораздо больше славу, конечно, и принесли четыре.
Ну, с Викторией Федоровой там была очень сложная история, связанная с эмиграцией, вот с тем, что у нее фактически, ну, не сложилась ее судьба в качестве актрисы. Она в эмиграции не нашла себя в этой ипостаси.
Да, вообще.
Вот. А Каморный, к сожалению, конечно, он был очень востребован, он много снимался. Но там произошла трагедия, потому что его просто убили, и до конца я там не знаю всю эту историю, в общем, Артём.
Нет, я тоже не... Нет,
ну, там есть самые разные версии, в общем, формально это была такая бытовая ситуация, в которой, в конце концов, судя по всему, просто милиционер в него выстрелил и попал в голову и убил. Ему было... 40 лет, по-моему, нет.
Да, но надо сказать, что Каморного, то есть это не связанные вещи между собой, но его судьба, в общем-то, актерская к тому времени, при том, что он был востребован, но тем не менее он, как сказать, он был занят, он был занят в ролях, его заснимали, но он играл абсолютно вторичные роли в фильмах, в которых не раскрывались его актерские возможности, поэтому, в общем-то, и даже не раскрывался его вот это вот обаяние, и то, как правило, он играл каких-то комиссаров гражданской войны, еще что-то такое же, то есть это были, в общем-то, проходные роли в проходных фильмах, то есть, в общем-то, и при жизни, после «Зоси» он Работа была, а какого, такого приложения сил не было?
Ролей не было. Вот в чем дело. Ему не, на него надо было писать, конечно. И кроме того, у Гогина есть одно качество режиссерское, замечательное, мне кажется. Когда нужно, он очень лаконичен. Когда нужно, он разрабатывает детально реакции и очень точно находит проявление актера, актерского чувства. Вот это он великолепно делал и с Викторией Федоровой, которая была тоже дебютанткой, он помог ей раскрыть ее талант, потому что он дал ей игровой материал на каждую ситуацию, которая была прописана у него в сценарии. То же самое здесь с Каморным. Он и при том, и тот, и другой молчаливый герой. Да, абсолютно, ему не нужно диалога, он разрабатывает психологическое состояние и дает очень точную задачу. Что далеко не у всех режиссеров есть, которые исходят из чисто экшен, да, то есть действия, и однозначного характера реакции. Здесь нет однозначности, в том, что называется, он одновременно и увлечен, он целомудрен, он чувствен. Тут сразу несколько проявлений такого мужественности, я бы сказал. А когда дают чисто функционально по отношению к роли, там одно чувство, одна функция в сюжете, актеру делать нечего. И, к сожалению, Каморный проигрывал в этом, потому что ему нужно было как раз эти нюансы, а вовсе не экшен, не такой. Он типажно сразу скатывается на роль типажа. Но это не только он, это беда вообще очень многих актеров наших. У нас были замечательные актеры, я помню, вот у нас в Авике все одновременно учились, мы в одно и то же время, и у нас были актеры, ну, просто первоклассные, да, и я могу сказать, многие просто не вышли на экран, не прославились, остались на вторых, на третьих ролях. И даже Левашов, который был блистательно начал, да, с «Баллады о солдате», да, «Баллада о солдате» была первой ролью и самой звездной ролью, а потом ему так и не дали материала для того, чтобы, чтобы он не играл, даже когда он играл Печорина, да, фактически не разработали ему ту роль, которая могла бы проявить его дарование. И в результате мы имели куклу, узнаваемую куклу, которую использовали в разных сюжетах. Это вообще беда, надо сказать, псевдопсихологического кинематографа. У нас был такой псевдопсихологический кинематограф, который держался на диалогах, якобы прописывающий характер. На самом деле там не было характера, там был, была маска, которая во многих случаях работала на 2-3, в крайнем случае, краски. А вот у Миши есть это чувство очень точной, нюансированной реакции на определенную ситуацию. И в этом фильме, мне кажется, как раз то, что он дал Каморному, и задумчивость, и причем-то идеалистичность с этим Есениным. Это немножечко такая фальшивая ситуация, когда он уходит в сад читать Есенина. Это явно придумано. Но, тем не менее, даже для этого он нашел момент, когда нужно остановиться и не длить. Не говоря уж о том, как он себя ведет в отношении Раксы. Там такое количество красок, да, найдено. И это Гогин, это режиссура, это не сам актер. Ну, простите, мы так долго говорим.
Пожалуйста, еще если есть вопросы, мнения, да.
Спасибо большое за фильм, очень интересно. И мне хотелось уточнить, а Зосю специально одевают в костюм аж 50-х годов? То есть она сама как-то на фоне всей картины выделяется, и художник по костюму как-то это еще и подчеркивает. То есть он ставит ее в контекст именно 60-х своего времени.
Я не знаю. Признаться, я... Там вообще на самом деле там довольно стерты приметы 44-го года. Если вы обратили внимание, ну, кроме военной формы и очень условных всяких орденов и всех и прочих таких знаков, там ведь почти нет таких этнологических, да, примет. Там и поляки все одеты как-то не вообще в такую... Да, странно.
Они... Причем они странно между собой одеты. Такое ощущение, что они не в одной семье живут. Они четыре, вот их четыре человека, они все четыре как из разной эпохи и вообще из разных семей. Дед такой более деревенский. Да, вот дед, как жена с... его, такое ощущение, что вот вчера только из Варшавы приехала. Вот эта дама, ну, они действительно такие, мне кажется, вот
я согласен с новым фичем, как бы специально выводит из времени.
Да, как будто стерты приметы года. Понимаете, то, что он там пишет, 44-й год, это как бы привязка к конкретной битве, вот к тем погибшим, но это совершенно не касается как бы их чувств и их внешности, их поведения, если хотите. Я подозреваю, что в 44-м году поляки иначе относились к нашим солдатам, и наши солдаты немножко иначе относились к полякам. Это не совсем реалистическая картина, это, если хотите, такая, ну, в каком-то смысле утопическая картина. Это картина, теорема, поставленная на отношения польской девушки и советского солдата, или просто парня, скажем, русского, да? В данном случае, мне кажется, что эту картину не надо воспринимать слишком реалистично, слишком требует от нее абсолютного реализма во всех деталях. Она чуть-чуть размыта, знаете, как бывает в хороших импрессионистических картинах, когда вы не очень понимаете даже, в какое время это происходит, в какую эпоху, да? Вот мне кажется, что в этой картине стерты, принципиально стерты некоторые этнографические, этнологические черты, в том числе костюмы.
Там еще есть одна особенность, с тем, что это июль 44 года, нужно понимать, что это прям вот, ну, это граница. Это те территории, которые потом станут территорией Советского. То есть, ну, армия находится в июле 44 года, это не глубинная Польша. Это вот только перешли, ну, там, если брать в границах 41-го года, только перешли белорусскую или украинскую границу, или литовскую. Вот. Это какие-то приграничные земли, которые потом, я так полагаю, что это как раз, ну, хочу предполагать, оно так и есть. Это те земли, которые потом войдут в состав Советского Союза, а это население будет переселено на запад, туда, в Силезию, с того куска, который отрежут от Германии и прирежут к Польше. Поэтому там вот еще вот я как-то никак не мог отделаться от этой мысли, когда...
Да, там избы скорее такие восточно-польские, да, которые или западные
Украины. Это Полесье.
Да. Там и церковь, кстати, если вы обратили внимание, она деревенская церковь, восточно-польская, пограничная, это в районе Белоруссии и Украины.
Это очень похоже действительно вот на Полесье, да. У которого очень сложная судьба по целому ряду причин, вот этому смешанному населению. Вот. И там само по себе население смешанное, там и белорусское население есть, которое там потом полонизировано было и прочее, и до этого тоже полонизировалось. В общем, поэтому там много таких загадок, но мне кажется, они действительно, наверное, не столь существенны, ну, абсолютно несущественны для восприятия этого фильма. И в том числе вот эта его временная привязка, которую мы, собственно говоря, идентифицируем благодаря похоронкам, которые он пишет. Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы.
Хотя Тихонов дублировал когда? Тогда же?
Тогда же.
То есть с самого начала, кому не говорит
Тихонов? Ну что, это нормально?
И никакого-нибудь восстановления?
Нет, его не
восстановили. Нет, очень много, это часто было.
Это часто бывало, и то, что в титрах не указывали, это тоже абсолютно советская практика. Играет один. Это только, не только в отношении прибалтийских актеров, которых нужно было там многих озвучивать по другим причинам. Да, и наших тоже, в общем, это бывало частенько. Ну, если вопросов больше нет, мы тогда сегодня будем заканчивать. Я хочу поблагодарить Наума Ильича Артема. Да, спасибо. Еще раз спасибо нашим партнерам. И мы через 2 недели вас ждем здесь. У нас будет вечер, посвященный на следующий кто? На следующий. А кто на следующий?
Латяну.
А, следующий, да, у нас Эмиль Латяну, которому немножко не повезло. Мы хотели вам показать фильм «Лаутары», но, к сожалению, наши молдавские коллеги не пошли нам навстречу. Стоимость фильма запредельна, я вам честно могу сказать. Поэтому мы будем вам показывать самый молдавский из его московских фильмов. «Табор уходит в небо», фильм, который, конечно, вы все хорошо знаете. Но мне кажется, может быть, в этом есть что-то, потому что его очень редко показывают на большом экране. И, как выяснилось, в Москве даже нет копии, потому что копия в свое время износилась в рвань. Мы будем брать копию в Госфильмофонде. Я надеюсь, что она будет хорошей по качеству. Поэтому, если хотите посмотреть всем известный фильм приличной копии на большом экране. Приходите, ну и мы поговорим, конечно, про Латяну, больше, наверное, про его молдавский период, но вот с московским фильмом. Вот так складываю.
Это молдавское вино, разлитое в Москве.
Спасибо большое.